Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня адвокаты бывшего руководителя нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего главы Минотэк Платона Лебедева встретились со своими доверителями в СИЗО «Матросская тишина». Предприниматели доставлены в Москву, поскольку обвиняются в хищении акций и нефти почти на 900 миллиардов рублей и легализации вырученных средств. По словам самих подозреваемых, Ходорковского и Лебедева доставили в Москву в ночь на субботу самолетом. В Хамовническом суде, где будет проходить повторный процесс, залы заседаний небольшие и не смогут вместить всех желающих присутствовать на процессе, поэтому для журналистов, которые будут освещать суд над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, выделят отдельное помещение. В нем будет установлен плазменный экран, на который в реальном времени будут транслироваться судебные заседания. В суд уже поступили более 50 заявлений от средств массовой информации на аккредитацию журналистов. Предварительные слушания пройдут 3 марта в закрытом режиме. О том, возродит ли общественный интерес к делу ЮКОСа и топирования в Москву Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, мы беседуем с членом политсовета движения «Солидарность», бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, означает ли вот этапирование Ходорковского и Лебедева в Москву, о чем сначала были сомнения, вот желание Кремля возродить тот же сценарий, который был использован на первом процессе?
Вы знаете, я не думаю, что само по себе этапирование означает что бы то ни было в желаниях Кремля. Скорее, сама попытка прощупать возможность процесса в отсутствии обвиняемых в зале суда в большей степени, как мне кажется, свидетельствовала о том, что сценарий не меняется. Хотя и этапирование абсолютно не свидетельствует об обратном. Просто это уж было бы чрезмерным хамством выкатить такие обвинения и провести, к сожалению, вероятнее всего, такой же процесс, еще и оставив людей в чите. Да и технически это было бы сложно, потому что УПК запрещает следственные, разумеется, судебные действия. Это просто даже непонятно, кто может разрешить судить людей в ночное время. Разница во времени между Москвой и Читой большая. Или тогда пришлось бы заставлять судей работать ночью, что было бы уж слишком экзотично. Поэтому доставили. Доставили. Я думаю, что на сценарий это никак не влияет.
Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, ощущает страх Кремля утратить контроль за процессом.
Сам факт того, что Ходорковского и Лебедева перевели в Москву, свидетельствует о глубоком кризисе вертикали власти. Кремль, а точнее те люди, которые стоят за процессом Ходорковского в главе с Игорем Сечиным, уже не доверяют Читинскому суду, а точнее не доверяют собственным способностям контролировать суды в регионах. Поэтому они перевели двух подсудимых в Хамовнический суд, и с их точки зрения степень контроля больше. Тем самым, конечно, они нанесли сами по себе большой политический удар, потому что сам факт перевода Ходорковского и Лебедева в Москву – это большой политический прорыв. Они перемещаются с географической периферии России в центр и тем самым с информационной периферии на авансцену современных событий. Однако судьба подсудимых зависит, конечно, не от мощи доказательств, которые, по мнению независимых экспертов, являются более чем сомнительными, и обвинению должно было быть стыдно за такие доказательства, и не от позиции суда как такового, все определяется от политического решения, ключ к которому находится в Кремле в руках Дмитрия Медведева.
Как по-вашему, действительно ли вот сохраняется прежний интерес Кремля, уже в частности нового президента Медведева, к делу ЮКОСа?
Прежде всего, я согласен с Белковским в том, что наибольший интерес на данный момент имеют те люди, которые организовали все дело, всю историю и первый процесс. Путин-Сечин, Сечин-Путин, не знаю в каком порядке, кто больше, но очевидно, что для них гарантия того, что Ходорковский останется за решеткой, крайне важна. Вот с Медведевым, конечно, ситуация интереснее, потому что теперь он президент, и для него второе дело Ходорковского, для него как для президента, это первое дело. И все его, некие намеки, какие-то проговоры по поводу того, что свобода лучше не свободы, по поводу каких-то изменений в сторону независимости суда. Вот весь тот комплекс вещей, которые он сказал или дал понять на эту тему, вот для них, для всех этих вещей, и для него лично в этой, по крайней мере, области, и я бы сказал, в этой ипостаси президентской, наступает момент истины. Потому что все, что сейчас говорится по поводу нового обвинения, это уже не сомнительно, как было в первом деле. Это абсолютная ахинея. Вот я настаиваю на этом термине. Бред. 900 миллиардов рублей, то есть, там, грубо говоря, свыше 30 миллиардов долларов по тогдашнему курсу, это сумма больше, чем стоил весь ЮКОС на пике его капитализации. Как можно украсть больше, чем есть всего, включая там здания, столы, ручки, занавески? Объяснить нельзя. Поэтому, если такое обвинение в суде пройдет и будет обвинительный приговор, то никаких иллюзий ни у кого из тех, кто не просто слабо рассчитывал, но хоть как-то надеялся на хоть какие-то перемены, не будет. Хотел того Медведев, не хотел. Вот Ходорковский и Лебедев, разумеется, это на сегодняшний день не просто главные, единственные факторы дальнейшего доверия или недоверия ко всему, что Медведев как президент намерен говорить, провозглашать и декларировать.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, возродит ли общественный интерес к делу ЮКОСа сегодняшнее этапирование в Москву Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, мы беседуем с членом полицейского движения «Солидарность», бывшим директором программ Фонда «Открытая Россия» Александром Осовцом. Он находится в нашей студии. Евгений Сабуров, бывший член Совета директоров концерна ЮКОС, опасается повторения сценария первого процесса.
Боюсь, что будет то же самое, что и на первом процессе. Выдвинутые обвинения настолько абсурдны, что хоть как-то поддержать их в условиях нормального процесса мне представляется совершенно невероятным. А представить себе, что от обвинений в адрес Михаила Борисовича и Платона Леонидовича откажутся, мне очень трудно. Я все больше и больше убеждаюсь, что здесь не только политика, хотя в основном, конечно, это политика, но и какая-то личная злость. И это очень обидно, что руководители страны должны контролировать свои эмоции, на мой взгляд. Но то, что это все существует, очевидно, и то, что это, безусловно, не даст провести объективный процесс судебный, тоже безусловно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что о том, возродит ли общественный интерес к делу ЮКОСа и этапированию в Москву Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, мы говорим с членом полицейского движения «Солидарность», бывшим директором программ Фонда «Открытая Россия» Александром Осовцом. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, интерес уже, как говорится, проявляется, вот, потому что ну вот такое, как бы сказать, судебное внимание со стороны первого президента, второго президента. Вот, к сожалению, получается как, что первый срок Платон Лебедев и Ходорковский получили при Путине, а второй, как бы, к сожалению, могут получить при Медведеве. И вот такая вот ахинея, действительно, вот я могу как бы согласиться с вашими словами, такой огромнейшая сумма, ну это их, наверное, скоро обвинят и в кризисе экономическом, и финансовом могут обвинить. У меня такой вопрос складывается. Вот я не знаю, как это вот люди на это смотрят, или провести какой-то референдум, вот, ну, я не знаю, как его можно назвать, да, за или против там, но это просто, ну, в рамки не укладывается в понимании человеческом, как можно людей обвинять в таких миллиардах.
Ну, имеется в виду, очевидно, отношение россиян все время по наблюдениям Левада-центра, оно колеблется к делу ЮКОСа.
Оно колеблется. Есть не очень уверенная, но все-таки некая тенденция к улучшению отношения к Ходорковскому и Лебедеву. Хотя, конечно, понятно, что перелома качественного не произошло. Но вот, тем не менее... Я, конечно, не могу быть ни в чем уверенным, но есть какие-то шансы, что, может быть, новый процесс и внесет перелом. Потому что одно дело, когда судили олигарха, а другое дело, когда заново судят зэка. И опять-таки, честно говоря, что вот если что-то еще, кроме судьбы самих людей в первую очередь, их проектов, их компаний, что-то еще изменилось в России в связи с делом ЮКОСа, с тем, с первым, то резко, вот ответственно утверждаю, резко снизилось качество работы следственных органов и органов обвинения по целому ряду дел. После дела ЮКОСа по целой категории дел следствие перестало вообще что бы то ни было не то что делать, а даже придумывать. Вот я недавно сам видел, как слушали дело по... Ну, то, что называется дело Чичваркина по избранию меры пресечения и объявлению в розыск. Так вот, человека дали санкцию на содержание под стражей, объявили в розыск. Суд не обратил внимания, хотя адвокаты говорили, что следствие забыло против Чичваркина возбудить уголовное дело. Ну, просто забыли. А зачем? Ну, ведь и так все известно заранее. Так вот, при такой доказательственной базе, если, конечно... Интерес к делу окажется достаточно велик. Я еще раз утверждаю, доказать 900 миллиардов немыслимо и невозможно. Что 900 миллиардов, что 900 триллионов, это все за гранью того, что теоретически может быть доказано. Ну, я надеюсь, что это окажется достаточно ярким событием для, прежде всего, конечно, мыслящих людей, но и для тех, кто... впервые задумается о том, что происходит, о том, что таким образом можно посадить любого, обвинив его в чем угодно, просто если захочется.
Владимир Буковский, советский правозащитник, член полицейского движения «Солидарность», видит оживление интереса к делу ЮКОСа на Западе.
В принципе, та же самая схема, то же самое отсутствие состава преступления, соответственно, такой же и суд будет басманный, ничего тут нового ожидать не приходится. А на Западе, конечно, это вызвало сейчас интерес, поскольку дело было в свое время громкое. И, в общем, всем понятно, что это дело скорее политическое, нежели что еще, и заметное. Так что комментарии, конечно, будут и есть на эту тему. Повлиять на внутренние дела другой страны вообще-то никак нельзя, на самом деле. Можно пытаться поднимать этот вопрос где-то в каких-то переговорах, но, как правило, это значения не имеет. Обычно в старое время действовала очень сильная общественная реакция, если начинали возмущаться общественные организации, ну, в общем, какое-то вызывало это бурную реакцию общества. Но и такой реакции сегодня ожидать не приходится, сейчас все заняты кризисом. Вот. И нынешняя российская власть гораздо меньше поддается влиянию общественного давления.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня очень огорчил этот звонок Буковского. Я в какой-то степени немножко надеялся на его содействие. Вообще-то это совершенно парадоксальное дело. Ведь как можно обвинять человека за то, что он крадет собственные деньги? Государство может обвинять за кражу государственного имущества, но не за то, что крадут имущество какой-то там фирмы. Эта фирма должна возбуждать это дело. Совершенно парадоксальное дело, абсолютно. Вот. А вот то, что на весь мир будет показана эта абсурдность и преступности этого дела, это, я думаю, все-таки не совсем безразлично для наших властей. Вот, может быть, господин Буковский попытался бы как-то активизировать зарубежное мнение. Спасибо.
И движение «Солидарности».
Ну, что касается Владимира Буковского, ну, он как раз сказал о том, что он будет пытаться. Но, во-первых, называя вещи своими именами, политические лидеры зарубежных стран прежде всего защищают интересы своих избирателей, а не, в данном случае, российских. А во-вторых, ну, настолько, насколько это можно будет, он, конечно, будет это делать. Но опыт показывает, что иностранные политики, какими бы они ни были активными, за исключением, ну, единичных случаев, мне сразу на ум приходит, пожалуй, только Вацлав Гавел, заняты своими вопросами. Внутренние вопросы каждой страны должны решать граждане этой страны. Поэтому в данном случае это зависит от нас с вами. Я понимаю, что добиться перелома в общественном сознании нам будет очень трудно. Но если ничего не делать, то и не добьемся никогда. И нет никаких сомнений, что вся демократическая, по крайней мере, оппозиция России, прежде всего движение «Солидарность», значительная часть оппозиции в целом, даже не демократической, сделает все, что от нее зависит для привлечения внимания к новому делу Ходорковского-Лебедева, для возбуждения интереса к нему, для перелома в восприятии этого дела в общественном сознании. Но эффект может наступить только тогда, когда таких людей, неважно, в конце концов, причисляют они себя к какой бы то ни было позиции или нет, будет достаточно много. Вот в том духе, в котором когда-то сформулировал великий писатель Габриэль Гарсия Маркес: «Я 20 лет сражался за великую партию либералов». Вот уйдет ли у нас опять 20 лет, а может быть меньше, а может быть 10, а вдруг и 6 хватит? От нас зависит. Как делать будем, столько лет и уйдет.
А давайте вспомним тот первый процесс в Мещанском суде. Ощущали ли тогда Ходорковский и Лебедев поддержку зала, куда могли прийти их единомышленники?
Конечно. Я очень хорошо это помню. Я не раз там был в этом зале, и я видел, что не только там, с женой, не только со мной, человеком достаточно хорошо знакомым, но и с какими-то людьми, которых, в общем, я особо-то не знал. Но вот даже не журналисты, зал-то был маленький, но кому-то удавалось пройти. И явно Михаил Борисович был рад их видеть, и, по всей видимости, спросить же я не мог, разговаривать не разрешают, но, по всей видимости, он видел их не первый раз, потому что он кивал, он улыбался, и я не помню там тогда в зале, за те разы, по крайней мере, когда я там был, ни одного человека, который бы к ним плохо относился, который был бы на стороне, власти, скажем так, в широком смысле слова. Вот все, кто приходил, относились, ну, некоторые журналисты, наверное, нейтрально, но в любом случае они испытывали к ним интерес, как к ньюсмейкерам. А все остальные просто явно были на их стороне, относились доброжелательно, и для них это было очень важно. Ну и кроме того, в те дни, когда там собирались люди на митинг, скандирование в зале было слышно. И в тех комнатах, где их держали в перерыве, слышно было тем более.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Население, наверное, очень осведомлено, что в учреждении, называемом Российским судом, существует требование единой судебной практики. То есть судить должны Ходорковского, так и всех остальных, так же и всех остальных, как Ходорковского. То есть их это коснется, если Ходорковского судят несправедливо, то по требованию единой судебной практики ведь их должны несправедливо судить.
Но пока вот подчинился суд этой судебной практике, доставил подозреваемых в Москву. Вот это как раз и обсуждали.
Население, конечно, от такого рода требований не очень осведомлено, но я честно скажу, что об этом требовании по факту не очень осведомлены, видимо, судьи, которые ему не следуют. Ну и даже со стороны Верховного суда никаких замечаний по этому поводу я, по крайней мере, за последнее время не видел, не слышал. В части требования о соблюдении этого положения. Впрочем, как и многие другие вещи, в российском законодательстве есть явное противоречие, потому что, с одной стороны, требования единой судебной практики, с другой стороны, прецедентного права в России нет, а что здесь самое важное, и на что обычно в таких случаях ссылаются, российский закон дает право судье судить и выносить решения и постановлять приговоры по внутреннему убеждению.
Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, знаете, по-моему, сейчас очень строго судят наших правителей за бредовость выдумок. Ну, потому что все более-менее правдоподобные уже давным-давно кончились, остались только вот такие. Зато вот интересное сообщение буквально вот я сегодня узнал. Но когда-то, вот когда Ходорковского сажали, в частности, ему вменяли в вину то, что он хотел отправить нефть в Китай. Цена была тогда 19. При общей цене чуть больше 30. Меньше 30. Так вот, теперь, оказывается, на днях Сечин и Путин заключили с Китаем долговременный, чуть ли не на 25 лет, какой-то договор на гигантское количество нефти.
Кредит они
взяли. По какой
цене?
По 19.
Нет, там не по 19. Там смешнее. Они кредит взяли, а цена зависит от, ну, не буду вдаваться в подробности, от конъюнктуры рынка. И на самом деле при определенных обстоятельствах может опускаться до 11. Долларов за баррель, я имею в виду.
Как по-вашему, затмит ли вот этот второй процесс своей абсурдностью обвинения, предъявленные на первом процессе?
Содержательно, безусловно. Потому что, ну, что я буду повторять сейчас про эти 900 миллиардов и, собственно, про то, что только что вспомнил слушатель, про все на свете. Содержательно нет сомнений. Вопрос только в одном. Будет ли к этому проявлен качественно больший общественный интерес? Если будет, то тогда все эти факты, и в том числе эти цифры, конечно, сработают.
Напомню, что о том, возродит ли общественный интерес к делу ЮКОСа, этапированию в Москву Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, мы говорим с членом политсовета движения «Солидарность», бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Во вторник адвокатам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева удалось встретиться со своими подзащитными в Москве. Как сообщила корреспондент «Радио Свобода», от подробных комментариев адвокаты воздерживаются. Однако стало известно, что Ходорковский и Лебедев были доставлены в Москву в ночь с пятницы на субботу на самолете для участия в процессе по новому уголовному делу. Предварительные слушания должны начаться в Москве 3 марта. В Москве неонацисты пытались проникнуть в дом директора информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского. Домашний адрес директора «Совы» был опубликован в так называемом списке врагов русского народа, после чего ему несколько раз угрожали неизвестные. Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил, что в Москве убит отставной генерал ФСБ Александр Рогачев. Генерал скончался от огнестрельного ранения в голову, его тело было найдено в автомобиле. Президент США Барак Обама принял во вторник в Белом доме премьер-министра Японии Таро Асо. Экономика США может выйти из рецессии уже в следующем году, но только в том случае, если действия администрации Барака Обамы по оживлению экономики достигнут успеха. Об этом заявил глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке. Представитель сторонников движения «Талибан» в Пакистане заявил, что боевики продлили перемирие в долине Сват на неопределенный срок. Президент России Дмитрий Медведев во вторник провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. На встрече в резиденции Завидова в Тверской области, по сообщению пресс-службы Кремля, Медведев и Рахмон подробно обсудили, в частности, сотрудничество в сфере энергетики. В Узбекистане за период с 2004 по 2008 годы более 1450 человек пострадали в результате политических репрессий. Об этом говорится в докладе российского правозащитного центра «Мемориал». Вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, возродит ли общественный интерес к делу ЮКОСа и этапирование в Москву Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, мы говорим с членом полицейского движения «Солидарность», бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Он находится в нашей студии. Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека», ожидает формального соблюдения прав обвиняемых.
Второй процесс будет проводиться по видео. Вот, судя по некоторым признакам, да по многим признакам, будет проводиться формально. Будут стараться проводить формально, как можно меньше, нарушая права и адвокатов, и подзащитных. Уже сейчас адвокатам сказали, что если не хватит места, там очень маленький зал Хамовича на суде, то будет видеотрансляция в соседний зал. Такого представить раньше было невозможно. И очень предупредительно. Судьи разговаривают с адвокатами и в матросской тишине, куда их поместили. Есть некоторые проблемы, но небольшие. Все очень делается предупредительно, поэтому, по-видимому, такие простые права нарушаться не будут. Но это не значит, что сам суд будет как бы в рамках закона и соответствовать законодательству Европейской конвенции. Бывали такие тоже суды. Все нормально, все хорошо. И вот уже и адвокат, и подсудимый думают, ну, оправдать должны. Просто не может не быть оправдания при таком процессе. Потом судья со скучным видом зачитывает документ, который фактически никак не оправдывался в процессе всего судебного заседания. То есть он корнями не уходил в судебный процесс. Просто проштампованное решение. То есть в такое вот, я думаю, скорее всего, надо ожидать при этом судебном разбирательстве.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Вот на митинге «Солидарности» прислали записку, где было сказано следующее. Значит, если ленинизм – это была советская власть плюс электрификация страны, то путинизм – это есть бандитский капиталист плюс дебилизация всей страны. Ну, это вот оправдывается на самом деле. Значит, что я хочу сказать? Вот было уже решение Европейского суда. Частично удовлетворили жалобу адвокатов, где ясно сказано, что банкротство ЮКОСа вот через налоговые неплатежи это с целью завладения имуществом. Это раз. Вот это сыграет какую-то роль, и как власть на это реагирует, это и второй вопрос. Куда приходить, на где это находится, Хамовнический суд, и во сколько начал? Я обязательно хочу прийти.
Что касается второго вопроса.
Да, но
никто не знает еще, когда и во сколько начало, потому что 3 марта будут, ну так, чтобы не погружаться в юридические дебри, закрытое заседание только для обвинений адвокатов, то, что это предварительные слушания. Когда будут слушания по существу, и тем более во сколько, еще неизвестно. А что касается того, что, ну, не совсем так, не было решения Страсбургского суда. Страсбургский суд признал жалобу частично приемлемой для рассмотрения, что действительно в 99 случаях из 100 означает, что в этих пунктах она будет удовлетворена. Но решения еще нет. А самое главное, Страсбургский суд не является, грубо говоря, начальником по отношению к национальным судам. Захотят – заметят, не захотят – не заметят.
Иван Стариков, член бюро полицейского движения «Солидарность», член бюро Российского народно-демократического союза, надеется на торжество правосудия.
Я надеюсь, что это будет все-таки нормальный судебный процесс, по той простой причине, что само появление Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в Москве означает, как минимум, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев выходят на авансцену, в том числе и такой непубличной российской политики, поскольку абсолютно очевидно, что, находясь где-то в Чите, в СИЗО, они были на значительном удалении от политических процессов, происходящих, в том числе и в России. И, как известно, все события происходят в столице. Поэтому, безусловно, весьма символично, что управлению исполнения наказания не удалось сделать такой дистанционный процесс через телемост. Это означает, что остатки права в стране существуют. Ну и второе, как мне кажется, тоже достаточно очевидное обстоятельство, что к этому процессу будет приковано внимание мировой общественности, мировых средств массовой информации. А это означает, что возможность для принятия неправных решений, неправовых судей Хамовнического суда будут существенно ограничены.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня замечания, вопросы и предложения. Значит, ну вот то, что такие большие суммы вменяются, тут может быть логика такая, что, видимо, исходят власти из восточной пословицы, что если хочешь верблюда, вернее, если хочешь овцу, проси верблюда. То есть, ну, 900 не 900 миллиардов, а, условно говоря, там 300 мы отспорим, и вот и это достаточно. Вот. Вопрос у меня, я просто не в курсе, как относится вот к этому делу Ходорковского наши легальные правые партийцы, которые партия «Правое дело», какое их отношение сейчас, если можно, если вы в курсе. А предложение у меня такое, предложение, так сказать, в силу вот этих смехотворных, так сказать, доводов перейти Ходорковского наступления и возбудить дело о фабрикации дела и, соответственно, доказать, что это дело сфабриковано и сфальсифицировано. Спасибо.
Понятно. Значит, по поводу правого дела сразу скажу, что я не знаю, как они теперь к этому относятся. Ну, думаю, что отношение лидеров правого дела будет согласовываться с их партнерами из Кремля. Я очень хорошо помню, думаю, что все помнят, что если не самым первым, то одним из первых, насколько я помню, самым первым, жестко против ареста Ходорковского в 2003 году выступил никто иной, как Чубайс. Но как только тогда Путин приказал прекратить истерику, Анатолий Борисович первым ее прекратил. Ну, схема понятна. Что касается наступления, ну, видите ли, в чем дело. Возбудить иск о фабрикации дела можно будет с точки зрения процедуры судебной в том и только в том случае, если суд не вынесет обвинительного приговора. Иначе, а как? Суд-то признал все доводы разумными и корректными. Значит, дело не сфабриковано. Ну, а что касается того, что приходишь овцу, проси верблюда, эта логика здесь неприменима по той простой причине, что хоть 900, хоть 300, хоть 30 миллиардов, это одна и та же статья. И одна и та же санкция. Так что это просто лишний раз демонстрирует, что следствие и прокуратура ни о чем не думают, ни с чем не считаются, даже с элементарным здравым смыслом.
Слушаю вопрос москвича Сергея.
Добрый вечер. Здравствуйте. У меня скорее реплика. Знаете, я Сечина раньше не видел, физически, да, просто купил новую газету. На днях я посмотрел на него. И, знаете, анекдот вспомнил просто сразу по аналогии, как вот после монетизации льгот разговаривают два ветерана-пенсионера, и один другому говорит: ну что же, Василий, я тебе все говорю, что это уголовные морды, а ты все государственные лица.
Ну, что тут можно добавить? Ну, чем больше людей знают в лицо своих героев, тем лучше.
Ну, достаточно вспомнить, что первым делом ЮКОСа руководил прокурор Устинов.
И это было. Да и еще некоторые прокуроры с очень специфической сутью и соответствующей этой сути внешности. Каримов, например, я помню, тоже очень такой представительный и заслуживающий доверия на вид мужчина.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я сейчас не буду говорить о деле Ходорковского, потому что так много сказано, а хочу сказать по поводу общественного мнения. Вот если бы вы все вместе сообщили, сейчас это можно, многие вещи можно все-таки выяснить, с каким кошельком пришли питерские в Москву, с каким именно кошельком, и какой кошелек у них сейчас стал, и откуда этот кошелек у них набился. Тогда...
Ну, выяснить в рамках официального разбирательства, я не понимаю, как мы все вместе это можем. А что касается, например, тех материалов, которые реально доступны, то об этом написано очень много. Достаточно вспомнить первый доклад Немцова-Милова по поводу Путина, Газпрома, Ковальчука и еще целого ряда Тимченко. Персонажей. Тимченко, да. Там фигурируют очень крупные суммы, меньшие, чем 900 миллиардов, потому что Борис и Володя от фонаря-то ничего не писали. Там все основано на тех документах, которые имелись и были проанализированы, просуммированы из открытой печати. Но даже это более чем убедительные цифры. Доклад этот и в интернете был, и в качестве брошюры распространялся. Ну а станет ли он частью уже следственного дела, это опять-таки зависит от граждан России, которые захотят, я надеюсь, скоро, но кто знает когда, изменить власть в стране, а следовательно и правовую ситуацию в ней.
Писатель Дмитрий Быков, заместитель главного редактора еженедельника «Собеседник», не исключает повторного беззакония.
Я не думаю, что что-то может принципиально измениться, потому что действительность с тех пор еще принципиально не изменилась. Люди не почувствовали кризиса, а те, кто почувствовали, еще сравнительно немногочисленные. А власть, по большому счету, не шатается. Надежды на частный бизнес, вообще на бизнес, преодоления кризиса нет. То есть, если бы это случилось год или два спустя, можно было бы о чем-то говорить. Но сейчас пока, к сожалению, есть все основания ожидать, что повторится этот сценарий. Правда, может быть, будет явлено некоторое милосердие, и второе дело останется без последствий. На это очень хотелось бы надеяться, и мы, к сожалению, увидим в этом совершенно рабски очередной признак либерализации. Хотя никакой либерализации не будет, а будет сохранение беззакония. Вот так мне кажется.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Ну вот я смотрю, приехал Рахмон к нам. Самое большое оскорбление в Таджикистане – это пригласить на рыбалку. Они не переваривают этих пискарей, в смысле, и там маринка, которая водится у них в речках. И я не понимаю, кто мог посоветовать, кто там вообще этим занимается, о гениальности, об этой. Если не могут объяснить такие простые вещи, то о какой оттепели может идти речь? А еще о Дальнем Востоке. Вот сейчас президент проехался по Дальнему Востоку и почти был в тех местах, где сидел Ходорковский. Сейчас, чтобы выдавить из людей доллары, значит, прекращают доступ рублей. И уже на Дальнем Востоке ходят юани и, значит, японская валюта. Йены. Как вы считаете, да, сколько еще Дальний Восток будет терпеть это все издевательство? Вот они пересели уже на японские машины, сейчас перейдут на японскую валюту. Вот, значит, Косово отделилось от Сербии в тот момент, когда перешло на немецкую марку, а потом на евро. Как вы считаете, к Дальнему Востоку вот отношение? И Ходорковский видел, там, наверное, просидел. Он, наверное, может быть, подскажет им. Спасибо.
Да, он писал об этом тоже во втором, по-моему, своем письме.
Да, писал. Но здесь же не Ходорковский решает. Сколько Дальний Восток будет терпеть? Вы знаете, я вам честно скажу, я не знаю. Я бывал на Дальнем Востоке, но я там никогда не жил. И, ну, ясно, что хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах, но, в общем, не планирую. Поэтому Дальний Восток, граждане России, живущие в этом регионе, будут терпеть столько, сколько захотят. Так же, как и все остальные. Вот сколько захотят терпеть, столько и будут. А сколько не захотят, не будут.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вопрос к Александру. Что там за подлость, что там за гнусность с этим гражданским иском? Какой там Кучми еще подал на Ходорковского? Объясните, пожалуйста.
Ну,
спасибо.
Что тут объяснять? Значит, простая история. Был сосед по бараку, насколько я понимаю, в зоне у Михаила Борисовича. Кучма по фамилии. кажется, человек не вполне сохранный психически, я бы сказал. Ну да, кажется. И с ним произошла какая-то история, когда он Ходорковскому ночью порезал лицо. Потом, через некоторое время, он освободился, Ходорковский никаких жалоб на него писать не стал, и администрация колонии начала распространять какие-то идиотские слухи, что Кучма это сделал типа не просто так. А дальше этот Кучма, уже освободившись, подал заявление о том, что Ходорковский склонял его к гомосексуальным отношениям. Ну, вот вся история. Поверить в нее может не просто тот человек, который, ну, мягко говоря, в принципе склонен верить представителям российской системы исполнения наказаний, но еще и никогда ничего не слышал о Ходорковском. Потому что вот я сейчас скажу то, что я скажу, и я отвечаю за каждое свое слово. Я человека более, ну, не просто сдержанного, не просто чистоплотного, а аскетичного в области личной и интимной жизни, чем Михаил Борисович Ходорковский, за исключением некоторых, не всех, священнослужителей, не встречал. Вот любая мужская шутка на тему о вольном сексуальном поведении повергала его в возмущение. А среди руководства компании «ЮКОС» за любой адюльтер в пределах компании были очень крупные денежные штрафы. Вот так, чтобы все знали насчет, разумеется, это он установил это правило, насчет того, насколько это возможно с его стороны. Ну, это вот полный бред.
Адвокат Вадим Прохоров, активист движения «Солидарность», бывший член Центра избиркома, не теряет надежд на российскую Фемиду.
В сложившихся условиях, к сожалению, очень мало есть надежды на то, что вот в данном конкретном случае, а здесь заказ власти Старой площади, совершенно очевиден, что вот именно в данном конкретном случае правосудие восторжествует. Хотя, конечно же, надеяться всегда надо, и главное, надо за это бороться. Ну, что касается перспектив, что ж, поживем и увидим, в конце концов, атмосфера в стране меняется. И, в общем-то, периодически, каждые несколько десятилетий у нас власть оказывается не перед лицом безмолвствующего народа, а перед лицом народа-гражданина. Каждый раз этому удивляюсь, правда, иногда издалека. Я надеюсь, что инстинкт самосохранения все-таки позволит, может быть, хотя бы в этот раз провести нормальный, вменяемый процесс. Хотя пока надежды на это, честно говоря, не сильно велики.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот недавно Юрий Михайлович, наш любимый мэр, выступил по поводу приватизаторов и приватизации. И сказал, что вот разобрали за даром огромную собственность, и коснулся, в частности, компании Ходорковского. И сказал, что да, они там развели, как он выразился, криминал. И вот он говорит о том, что эти компании, у этих горе-собственников, которые вообще не разбираются, что такое собственность и как ей управлять, они только деньги отмывают, у них надо изъять, привести в порядок и продать по рыночным ценам. Это первый вопрос. Как к этому относитесь? И второй вопрос. Со всех сторон идет вот к нам волна. Ходорковский, Ходорковский. Выступали по этому поводу, говорили, что да, действительно, криминал там есть. Но вопрос. А почему взялись за Ходорковского? Почему другие? Ответ. Путин, он борец. Он привык сражаться с самым сильным и самым, так сказать, ловким. Таким сильным и самым богатым был Ходорковский. Поэтому он и попал под жернова. А другие все сразу испугались и побежали гасить долги, рассчитываться с государством. Так ли это? Ответьте, пожалуйста.
Пожалуйста. Ответ на первый вопрос. По поводу горя приватизаторов, которые не умеют хозяйствовать. В в то время, когда нефтяной компанией «ЮКОС» руководил Михаил Борисович Ходорковский, эта компания платила в бюджет России налогов больше, чем какая бы то ни было. «ЮКОС» был в России налогоплательщиком номер один. «ЮКОС» платил налогов больше, чем «Газпром», у которого и капитализация была существенно выше, и доходы больше, и прибыль, и все что угодно. Таким образом можно утверждать, что ЮКОС, а следовательно и Ходорковский, был самой важной для России компанией. Я сравнил с «Газпромом», потому что сравнивать, например, с компанией «Интека», принадлежащей госпоже Батуриной, супруге Юрия Михайловича Лужкова, это уже абсолютно бессмысленно. Даже если предположить, что никаких властных преференций компания «Интека» не имела, она все равно близко не подходила к тем суммам и долям по выплате налогов, которые осуществлял ЮКОС. Это что касается горя владельцев. Также могу добавить, что ЮКОС добывал нефть по себестоимости в разы дешевле, чем нынешние хозяева этих же нефтепромыслов из компании «Роснефть». И, разумеется, никому в голову не могло прийти, что при цене, если я ничего не путаю, Ходорковского арестовали, когда нефть на рынках мировых стоила $27 за баррель. И никому не могло даже прийти в голову, что Ходорковский попросит при таких ценах помощи у государства. «Роснефть» попросила. При том, что в прошлом году среднегодовая стоимость нефти была $92 за баррель, а до 27 она не опустилась даже и сейчас. Вот при таких ценах они просят денег. Наших с вами, между прочим. Что касается второго вопроса насчет того, что Путин борец. Ну, я вам так скажу. Во-первых, он все-таки выступает же в роли премьер-министра, а во время первого дела Ходорковского выступал в роли президента. Это не турнир по борьбе, где достаточно победить одного соперника. Во-вторых, даже на турнирах по борьбе ни один участник сам для себя не определяет соперников. Это определяет жеребьевка, которую проводит судейская коллегия. И в случае, когда становится известно, что спортсмен хотя бы пытался каким-то образом воздействовать на судей, то это для него пожизненная дисквалификация. А если выясняется, что на судей смог воздействовать, то также пожизненная дисквалификация и судей тоже. Ну и, наконец, вы знаете, избирательное правосудие – это смерть любого правосудия. А тот пример, который вы, уважаемый слушатель, привели в случае не со спортом, а действительно с судебной системой, иначе как избирательным правосудием, назвать никто не в состоянии.
Слушаем москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы упомянули о принятии иска акционеров компании ЮКОС. Но известно, что Европейский суд вообще-то рассматривает дела только граждан той страны, которые ратифицировали соответствующее соглашение. А среди акционеров ЮКОСа есть и не граждане стран европейского, вот этого, как он, в общем, правозащитного сообщества. В связи с этим у меня первая группа вопросов. Кто, сколько и кому сможет после принятия решения Европейским судом предъявлять иски для государства или компании «Роснефть»? А второй вопрос. Нас еще ведь попросили отменить признание Южной Осетии и Абхазии. Не означает ли начало процесса ЮКОСа, что наши смирились с тем, что в ближайшее время нас просто выгонят из Совета Европы?
По поводу первого вопроса. Я не знаю среди акционеров ЮКОСа ни одного не гражданина России. Те пакеты акций, которые торговались на рынке свободно, ну да, Там покупали акции, разумеется, все, кто хотел, включая и иностранцев, и иностранные юридические лица, американские пенсионные фонды, помнится, там были. Но это речь идет о привилегированных акциях. А о непривилегированных, то есть тех, которыми голосуют на собрании акционеров, это были физические лица, все граждане России, ну, по крайней мере, на тот момент, когда все это происходило и когда был подан иск. Насколько я знаю, ни один из них от российского гражданства за эти годы не отказался, хотя, конечно, не все проживают сейчас в России. Более того, мне вообще неизвестна процедура отказа от такого гражданства. Что касается второго вопроса, я не могу, честно сказать, связать каким-то образом дело Ходорковского-Лебедева с ситуацией по поводу признания и непризнания Южной Осетии и Абхазии. И не думаю, что здесь кто-то на что-то в этой связи махнул рукой. Это совершенно разные ситуации, объединенные, ну, разве что тем, что одни и те же высшие руководители России принимают решения по тому и по другому вопросу. Я сам не сторонник конспирологии и никогда в нее не ударяюсь.
Как, по-вашему, способны ли фигуранты дела ЮКОСа превратить вот этот повторный процесс, учтя опыт первого, в своеобразный лейпцигский процесс, вот в суд над правящим режимом?
Ой, потенциально, конечно, способны. Интеллект и, ну, если угодно, умение апеллировать к публике у Платона Леонидовича и Михаила Борисовича, по крайней мере, по ряду параметров не хуже, чем у Георгия Димитрова. Но, к сожалению, приходится констатировать, что возможность физически донести до нее, до публики, свою точку зрения, по крайней мере, на том этапе развития гитлеровской Германии у противников гитлеровского режима была выше, чем сегодня в России.
Спасибо. Напомню, что возобновление дела ЮКОСа обсуждали члены полицейского движения «Солидарность» с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Он находился в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Елена Колупаева.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.